Добрый всем вечер. У нас сегодня прямой эфир. За режиссерским пультом Ирина Коняева. Телефон, по которому можно задавать вопросы, 46-390-327. И в студии рядом со мной главный эндокринолог Раменского района Галина Михайловна Нагорнова. Добрый вечер, Галина Михайловна.
Добрый вечер.
И тема нашего разговора – сахарный диабет. Ну, сперва о гости, как всегда, несколько слов. Галина Михайловна из Ногинска, закончила Московский медицинский стоматологический институт, факультет лечебное дело. В 1975 году вышла замуж и проживает в нашем городе. Муж у нее психиатр. Она работала участковым врачом в Раменской поликлинике с 1985 года. С апреля 1990-го врач эндокринолог Центральной районной больницы. Вот 30 лет она вот в этом медицинском нашем главном учреждении. Галина Михайловна – врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения Московской области. Дети, дочь работает медсестрой в Москве, сын – энергетик, тоже работает в Москве, и двое внуков. Вот это коротко о нашей гости. А теперь о сахарном диабете. Это заболевание называют молчаливой эпидемией 21 века. К 2030 году, вот есть такой прогноз, больных сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет достигнет 552 миллионов человек. А у нас в России сейчас 3,5 миллионов пациентов, из которых 1 миллион получает лечение инсулином. Ну, мы начнем с самого начала, потому что у нас такая есть возможность и время есть. Галина Михайловна, вот что такое сахарный диабет? Почему он развивается и какой сбой дает наш организм? Где, в каком месте, какой орган неправильно срабатывает?
Ну, сахарный диабет – это хроническое заболевание, для которого характерно повышение сахара крови. С чем связано это заболевание? Ну, различает оно неоднозначно. Есть диабет первого типа – это диабет молодых людей, детей, подростков, людей молодого возраста, как правило. И этот диабет связан с нарушением функции поджелудочной железы, когда она прекращает вырабатывать гормон инсулин. И в связи с этим глюкоза не усваивается, и пациенты вынуждены пожизненно получать лечение инсулином. Второй тип диабета – это основная масса наших пациентов. Это где-то 95% всех пациентов с диабетом – это второй тип. Это диабет уже более, людей более старшего возраста. Это заболевание связано также с нарушением работы поджелудочной железы, но здесь не столько даже выработка инсулина, сколько нарушается действие инсулина, и инсулин перестает работать как нужно, он не усваивает глюкозу. В связи с этим пациенты попадают к нам, к эндокринологам в связи с повышенным сахаром. И эта категория больных – это основная наша категория. Это люди более старшего возраста, которые имеют массу сопутствующих заболеваний.
Поэтому... Это вот диабет двух типов, да?
Да.
Ну, то есть вот все-таки дети наши, не так много таких больных детишек, да, вы сказали? Все-таки в основном 95% – это же такой вот приобретённый с возрастом.
Да.
Вот эта болезнь, она молчаливо, да, подкрадывается, потому что, ну, в общем-то, ее как-то и не замечаешь. Это не вот какая-то острая боль где-то, да, тебе кольнуло, или там даже так вот сердце заболело, или почечные там колики, это больно. А это вот именно молчаливо, да, подкрадывается. И все же есть признаки, на которые необходимо обратить внимание, чтобы как-то вот собраться и заставить себя пойти, наверное, сдать анализ крови, там, мочи, там еще что-то. Вот какие-то признаки-то?
Ну, как можно заподозрить диабет?
Да.
Если появляются такие симптомы, как жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, то есть часто пациент бегает и ночью встает помочиться, если появляется слабость, если у молодых при первом типе это резкое похудание при сохранном аппетите, у детей клиника более яркая, при втором типе она, как правило, очень скрыто протекает, но все равно, когда длительно повышенный сахар, то пациенты могут также потерять вес. Это может быть зуд половых органов, зуд кожи, это плохо заживают ранки. Часто при втором типе у пациентов могут быть фурункул, ячмени, то есть какие-то гнойничковые заболевания кожи, грибковые заболевания кожи, ногтей. Оно очень любит диабет, потому что сладкое любят не только люди, но и микробы.
Галина Михайловна, вот, наверное, существует все-таки группа риска по сахарному диабету. Вот кто эти пациенты? Вот что это за группа риска?
Ну, поскольку вот второй тип диабета, он очень в большом проценте у пациентов с лишним весом и с ожирением. То есть это как бы самый главный фактор, который способствует развитию диабета. Поэтому лица, которые имеют лишний вес или ожирение, они должны обследоваться на сахар ежегодно, независимо от возраста. Надо сказать, что второй тип диабета помолодел. Если раньше мы считали 40 лет и старше, да, то сегодня мы не удивляемся, если приходят пациенты 20 лет, 19 лет, 29, 30 лет. То есть ну, это в небольшом, конечно, проценте, но он помолодел, потому что помолодело ожирение. У нас даже в детской поликлинике есть два ребенка, больных вторым типом диабета, дети с ожирением. Если раньше у ребенка диабет – это обязательно инсулин, то сегодня, может быть, и у ребенка второй тип диабета с ожирением. Вот, поэтому вот лишний вес – это первый фактор риска. Также пациенты, у которых близкие родственники больны диабетом, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, тоже имеют риск по этому заболеванию. Особенно если два родителя больны вторым типом диабета, допустим, мама и папа, у ребенка риск 80-100%. Вот потом лица, страдающие ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, лица, которые мало двигаются, курящие, лица, имеющие тяжелые заболевания поджелудочной железы, какие-то тяжелые панкреатиты, может быть, какие-то опухоли поджелудочной железы тоже могут иметь вторичный диабет. Вот мы с вами говорили первый и второй тип.
Да.
Если уж говорить так по-медицински, типов очень много. Есть генетически связанный диабет, есть вторичный диабет при других эндокринных заболеваниях. Но основная лавина больных все-таки это вот два основных типа, это первый и второй тип.
Галина Михайловна, вот как часто нужно сдавать кровь на определение уровня сахара в крови? И вот кому? Ну вот вы сказали,
ну вот
что...
группа риска ежегодно. Вот. Один раз в год ежегодно смотреть сахар в крови пациента.
Ну вот какая норма? Назовите вот норма предельная, допустимая, вот опасная уже норма вот сахара.
Ну, норма сахара для здорового человека натощак от 3,3 до 5,5 миллимоль на литр. После еды сахар крови здорового человека не повышается выше 7,5. Вот. Если мы имеем сахар крови выше 6,1 по капиллярной крови или по плазме выше 7, это уже достаточно для постановки диагноза диабета. Но единственное, что мы обязательно повторно проверяем, потому что иногда здоровый человек может понервничать, и сахар может подскочить. Или не рекомендуется контролировать сахар при обострении каких-то хронических заболеваний, при острых заболеваниях, потому что они сопровождаются выбросом адреналина, и это может быть не всегда сахарный диабет.
Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир с Галиной Михайловной Нагорновой. Это наш районный эндокринолог. Ждем ваших звонков. Галина Михайловна готова квалифицированно на них ответить. 46-393-27. Галина Михайловна, ну вот поставлен диагноз. Диабет. Что необходимо делать больному? Ну, конечно, прежде всего идти
к эндокринологу.
К эндокринологу. И, наверное, купить глюкометр.
Обязательно.
Вот сегодня это обязательно. Расскажите, что это за аппараты, сейчас они разные бывают. И расскажите, в общем-то, как ими правильно пользоваться. Вот у меня сестра купила глюкометр. Там, конечно, есть, наверное, описание. Но вы как врач все-таки вот ваши такие вот советы практические.
Ну, глюкометр – это прибор для самоконтроля в домашних условиях. Он никоим образом не должен использоваться для постановки диагноза диабета. Потому что мы должны понимать, все-таки это не лабораторный прибор, это ориентировочная оценка сахара у пациента с диабетом. То есть мы его лечим. И для нас очень важен дневник диабета. Если у человека сахар там 12, не принципиально, 12 он или 14, да, вот плохо пациенту, он должен посмотреть, то ли у него упал сахар 2, либо он очень высокий. То есть прибор нужен для ориентировочной оценки правильности лечения и достижения компенсации. Но это обязательное условие для пациента с диабетом, сколько бы лет ему не было.
Вот скажите, вот как правильно, когда вот встал утром натощак и уже меряешь сахар? Или, может быть, в течение дня, или после еды, или до еды? в день, может быть, несколько раз. Как вот давление некоторые меряют несколько раз в день. Ну, как?
Конечно, одного утреннего сахара, безусловно, недостаточно. Если мы пациенту подбираем лечение, только начали с ним заниматься, да, то, конечно, чем чаще он будет смотреть, тем нам проще будет оценить,
извините,
где...
Извините, и вот вы сказали вести такие записи, да, типа дневничка.
Дневник диабета, да.
Это чтобы потом врачу, например, показать. Вот как правильно записать, например. Столько-то по времени, да, 9 утра, столько-то, да?
Да. Но мы контролируем сахар либо до приема пищи, либо через 2 часа после еды. Вот, и минимальное количество, вот, когда идет подбор лечения, это, конечно, минимум 3 измерения, особенно если это пациент на инсулине. Ведь идеальный вариант, когда пациент посмотрел, решил, какой у него сахар, нужно ли его снизить, сколько он хочет съесть хлебных единиц, если это пациент на инсулине, и он уже сам решает, какую дозу инсулина ему сделать. Да? Это индивидуальные показатели, сколько нужно раз смотреть. Кому-то, может быть, при лечение только диеты, достаточно посмотреть один раз в неделю профиль, там 2-3 точечки. Кому-то надо смотреть несколько измерений в день. Но если мы смотрим или до еды, или через 2 часа после еды, иногда даже ночью необходимо посмотреть сахар.
Скажите, пожалуйста, а вот приходит к вам потом больной, вот у него установлен диагноз диабет, и вот лечение назначается, ведь можно и лекарствами, и таблетками, да, и инсулин. Вот кому? Инсулин уже тому, у кого уже совсем высокий показатель, да?
Если у пациента первый тип диабета, мы выявляем первый диабет, мы, как правило, таких пациентов госпитализируем. Это просто приказ такой, что если это первый тип, во-первых, у них яркая клиника, они сильно похудели, там очень высокие сахара, бывает отстон в моче, то есть ситуация, когда требуется госпитализация. Если это второй тип диабета, то, конечно, если это человек с ожирением, первые такие рекомендации, это нужно обязательно снижать вес, потому что как только пациент похудеет хотя бы на 5-10% от избыточного своего веса, то у него его собственный инсулин начинает хорошо работать. Но сегодня лечение диабета, как правило, начинается с таблетированных препаратов при втором типе. Одной диеты удается нормализовать сахар очень небольшого количества пациентов. Поэтому у нас есть стандарты оказания помощи, какие препараты, с чего начинать. То есть это все отработано, и у нас ежегодно выпускаются алгоритмы лечения, вот что, с чего нужно начать. Но первое – это, конечно, сбрасывать вес, если есть избыточный вес. И увеличение физической активности, потому что это тоже способ снижения сахара при втором типе.
Галина Михайловна, тогда вот и поговорим о питании, да? Каким должно быть питание у больных с сахарным диабетом? Частота приема пищи, состав продуктов, вот сахарозаменяющие вот эти все продукты сейчас, да, их тоже много выпускается. Питание.
Питание пациента с диабетом, если это касается первого типа, там нет каких-то определенных рекомендаций. Мы учим пациентов считать хлебные единицы. И, в принципе, пациент с первым типом, если он хорошо компенсирован, он может кушать все и немножко даже сладости. Просто он должен на это количество углеводов подколоть короткий инсулин. При втором типе диабета, конечно, здесь питание играет решающую роль, потому что это один из способов снижения сахара. Что мы рекомендуем при втором типе диабета? Это частое дробное питание, это ограничение жирных продуктов, потому что это очень важно для снижения веса. Это обязательное добавление большого количества овощей, потому что клетчатка замедляет всасывание углеводов и не дает резкому подъему подниматься сахару после еды. Это питание должно содержать приблизительно 20% белка, 50-60% углеводов, 10-30% жира, в зависимости от избыточного веса или он нормальный. В общем-то, второй тип может быть и при нормальном весе. Где-то процентов 95% – это люди с ожирением, процентов 5% – это лица с нормальным весом. Вот. Конечно, сегодня слово «диета» не рекомендуется использовать, потому что это сразу отталкивает. И если я вам скажу «садитесь на диету», это сразу между нами поставит стеночку. Но я всегда, уже проработав много лет, я стараюсь начинать с того, что можно. Пациенту с диабетом можно много. Все овощи, листовые, зелень, все огурцы, помидоры, редис, морковь, свекла, капуста, все, что только, кабачки, баклажаны, свежие, тушеные.
Сейчас скоро все это появится уже на огороды.
Пациентам с диабетом можно нежирные сорта мяса, рыбы, сыр нежирных сортов, творог. Единственное, что надо знать, что жидкие молочные продукты быстро повышают сахар, поэтому надо аккуратно. Литрами нельзя пить молоко. 2 стаканчика кефира обезжиренного или молока. допускается. Фрукты тоже, но вот такие фрукты, как виноград, все-таки очень сладкие фрукты, мы стараемся, ну, исключать из рациона или максимально ограничивать. Но хурма, бананы, дыни, они близко к винограду, это все-таки сладкие фрукты, а предпочтительнее это яблоки, цитрусовые, ягоды очень хорошо. 3 стакана ягод может съедать пациент с диабетом, и малина, и черника, и смородина, и хлеб, вот хлеб булочные продукты, это желательно грубого помола, черный отрубной хлеб очень хорошо. Стараться ограничивать белую муку, булочки, белый хлеб. Вот. И гарниры, все гарниры повышают сахар. Это не значит, что пациент не должен кушать. Он просто должен есть почаще и понемногу. Все крупы можно, темные крупы, гречка, овсянка, перловка, пшенка. Манная крупа довольно-таки быстро повышает сахар, но стараться ее ограничивать. Макароны мы тоже не запрещаем пациентам, но более грубого такого помола, серый макарон, серый рис. Картофель – это тоже неправильно, чтобы там, если пациент любит картофель, он может съедать 2-3 маленькие картофелинки хоть каждые 2 часа. Но небольшое количество. И самое главное, чтобы основное вот в тарелке это были овощи в больших количествах.
А спиртное, Галина Михайловна?
Ну, спиртное.
Ну, оно, конечно, вредно, однозначно, все мы. И все-таки вот как-то...
Ну да,
вот...
конечно, я как врач его не пропагандирую, да, но просто пациент должен знать, чем опасен алкоголь. Ну, во-первых, прием алкоголя может вызвать гипогликемию, особенно если пациент плохо закусил. Поэтому обязательно нужно закусывать, употребляя спиртное. И есть такие безопасные дозы спиртных напитков, когда, ну, как бы минимальный риск падения сахара. Ну, а потом у нас же праздники еще с танцами, да, с каким-то движением, да, поэтому риск гипогликемии повышается. Но и мы как бы рекомендуем, если это крепкие напитки, там коньяк, водка, то 50 миллилитров – это рюмочка за вечер. Но в основном это сухие вина с низким содержанием сахара, сухое, полусухое шампанское, бокал. А если более крепленные вина, но там чуть выше сахар, можно 100 миллилитров за вечер, но ром, ликер, какие-то сладкие такие вот напитки, наливки не рекомендуется.
А по поводу спорта, вот какие виды спорта рекомендуете?
Ну, если это касается молодых, то им можно все, за исключением травмоопасных видов спорта. Парашютный спорт, автогонки. Ну, опасно опущение под воду, вот подводное плавание в одиночку. С инструктором можно, потому что у пациентов может быть гипогликемия, а в акваланге как бы трудно оказать себе помощь. То есть об этом должен знать инструктор, должно быть сопровождение. Второму типу, вот, поскольку это люди пожилые, и часто они с сопутствующими заболеваниями, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, самым лучшим является ходьба. Это равномерная нагрузка, которая дает и тренировку мышцам, суставам, и сердечно-сосудистой, дыхательной системе. Поэтому ходьба, плавание в небыстром ритме, езда на велосипеде, зимой лыжи, коньки и работа в огороде, конечно. Ну, в основном это ходьба. Хотя бы 45 минут в день, 5 раз в неделю, это было бы идеально.
Ходьба. Спасибо большое. Вы несколько раз такой термин использовали – гипогликемия, да?
Угу.
Вот поподробнее, что это такое? И, ну, наверное, первая помощь какая-то при ней – это когда вот острое, да, повышение.
Ну, гипогликемия – это не повышение, это понижение сахара крови. А когда оно может возникнуть? Самой частой причиной является физическая нагрузка. Поэтому, когда наши пациенты работают в огороде или долго не кушают, чем-то занимаются физически, здесь повышается риск падения сахара. Особенно это, когда пациент получает лечение инсулином, конечно, но и на таблетированных препаратах, особенно сульфаниламидной группы, могут быть гипогликемия. В чем она выражается? Пациент чувствует резкую слабость, может быть, головная боль, головокружение, дрожь в теле, чувство голода и обильный профузный пот. Иногда пациенты даже не знают, что с ними такое происходит, но интуитивно, потому что есть чувство голода, они принимают еду. Ну, здесь первая помощь, что-то сладкое, сахар, сладкий напиток, может быть, пакетик сока, потому что сок фруктовый быстро повышает сахар. Кстати говоря, о питании я не сказала, что вот соки нежелательно.
Нежелательно.
Да, овощные соки можно, а фруктовые соки, конечно, нежелательно. Вот тут же нужно принять что-то сладкое, там несколько кусочков сахара или сладкий чай, и, чтобы не повторилась гипогликемия, ну, съесть какую-то 1-2 хлебные единицы по углеводам, или хлеб, или печенье, или там фрукт какой-то.
Галина Михайловна, вот что нового в лечении сахарного диабета?
Ну, эндокринология, чем мне эта наука нравится, что она не стоит на месте. Когда я пришла работать в 90-м году эндокринологом, ну, совершенно было вот 3 препарата – букарбан, аронил, хлорпропамид, манинил. А из инсулинов были наши отечественные инсулины, которые делались 1-2 раза в день. Пациенты у нас первые половину дня гиповали, к утру они уже приходили с очень высокими сахарами. Буквально вот тут в 90-х годах была революция в плане – появились хорошие очищенные генно-инженерные инсулины. В основном это были импортные препараты. Появились новые препараты таблетированные. И вот сегодня из года в год появляются новые лекарства. Создавая препараты для лечения диабета, учитывается очень в большом, ну, проценте то, чтобы это было удобно для пациента, чтобы это было... Есть комбинированные препараты, которые содержат уже 2 лекарства, чтобы меньше было приемов, потому что чем больше у пациента каких-то нагрузок до еды, после еды, он что-то пропустит, что-то забудет. Поэтому сегодня делается удобнее. Старые препараты принимались там за 40 минут до еды, старый манинил 5-миллиграммовый. Сейчас манинил, например, его за 5 минут до еды. То есть сегодняшние препараты, они строятся с тем, чтобы было удобно для пациента. Конечно, у нас революция в эндокринологии и в плане сахароснижающих препаратов. Последние годы появились такая группа инкретиновых препаратов, очень хорошая группа ингибиторов дипептидазы. Конечно, единственное, что мешает нам так широко использовать, это цена. Препараты достаточно дорогие. Вот, и появились в последние десятилетия инсулиновые помпы. Это специальное приспособление. Оно очень хорошо, особенно для молодых инсулиновых пациентов, когда не нужно колоть 5 раз в день инсулин, а приспособление, которое раз в 3 дня меняется канюлькой, постоянно приборчик, который может очень небольшое количество инсулина постоянно вводить в кровь. С этим прибором можно и спать, и купаться, и отдыхать, и бегать, и учиться. Есть специальное приспособление, чтобы прикрепить там на руку, под юбку, под кофточку. Вот у нас молодежь тоже есть на инсулиновых помпах. Это, ну, как бы более современное такое лечение диабета, которое позволяет добиться более хорошей компенсации.
Мы прервемся на рекламу.
Уважаемые жители города Раменское, 21 мая, четверг, в ДК имени Воровского по адресу улица Воровского, дом 4, состоится распродажа напрямую от крупнооптового терминала города Санкт-Петербурга. На мероприятии будут представлены 86 номинований импортных фирменных кожаных курток, обувь, дубленки со скидкой на модели до 70%. Распродажа будет проходить только один день, 21 мая, четверг, с 10 до 18.30. Состоится она по адресу город Раменское, улица Воровского, дом 4, в здании ДК имени Воровского.
Мы продолжаем наш прямой эфир. У нас в студии Галина Михайловна Нагорнова, районный эндокринолог. Телефончик в студии 46-393-27. Галина Михайловна, вы начали говорить про лекарства, про новые вот такие вот лечения. Интересно, вот про эту помпу, например, что уколы можно не делать. Ну, вот сейчас в связи с санкциями, да, у нас как-то идет такое вот... даже ваш призыв и заменять импортные лекарства нашими отечественными. И они, в общем-то, ничем, ну, не отличаются от импортных, вот как мы в предварительной беседе поговорили. Вот расскажите, пожалуйста, вы знаете уже конкретно, где они производятся, на какой основе, вот нашим радиослушателям.
Но дело в том, что мы много лет пользовались инсулинами только зарубежного производства. Это немецкие инсулины, это американские инсулины, французские инсулины. И, конечно, инсулины проверенные, хорошего качества, мы к ним привыкли. Но это колоссальные деньги, это очень дорогое для государства, как бы, ну, так скажем, бремя, да? Потому что число пациентов растет, и даже второй тип, он же не постоянно на таблетках. Вот 7-10 лет, а потом поджелудочная уже не реагирует на таблетки, мы переводим на инсулин. Практически через 10-15 лет от начала заболевания уже 50-70% пациентов второго типа на инсулинотерапии. Поэтому, конечно, перед фармацевтической промышленностью России встала такая задача, чтобы развивать собственное производство, чтобы не зависеть от импортных поставок, да, и за последние годы в этом отношении сделано очень много. Вошел, ну, был построен завод в Орловской области, Sanofi Aventis Восток скупил основной пакет акций, и сегодня производятся там инсулины, ну, генно-инженерные, очень высокого качества. Это Insuman, Rapid и Basal, и аналоги инсулина Apidra, Lantus. В прошлом году у нас в Калуге было построено производство датского инсулина. Это фирма «Новонордиск». Это «Новорапид», «Новомикс» и «Левимир». Они выпускают, уже приступили. Конечно, может быть, объемы поставок еще не настолько большие, но, в принципе, еще несколько предприятий построено, которые выпускают инсулин российский. Это «Герафарм» компания. Она выпускает «Риинсулин R» и «Риинсулин H». Это «Медсинтез», выпускающий «Росинсулин». Уже лет, наверное, 7-10 используются биосулины. Они тоже уже доказали, что они вполне оправдывают себя. Они мало чем отличаются от инсулинов импортных. Поэтому, конечно, и дальше будет тенденция к тому, чтобы развивать собственное производство, и нам придется переходить на наши инсулины. Но я должна сказать, что у нас уже есть опыт. Вот Sanofi инсулина, Apidra, Lantus, абсолютно замечательные инсулины, инсуманы, биосулины. Может быть, не так много мы использовали Росинсулин, Риинсулин, но он тоже уже внедряется в практику. Я еще не могу сказать какого-то такого вот, ну, мнения об этих инсулинах, потому что не наработано практики, но вот относительно тех инсулинов, о которых я сказала, это действительно качественные инсулины. Конечно, нам бы хотелось, чтобы пациенты получали какой-то один вид инсулина.
Угу. Не меняли, да?
Да. А сегодня у нас не всегда это получается. Нам приходится переходить от одного инсулина на другой. Иногда это требует какой-то коррекции. Но я надеюсь, что вот в ближайшем будущем, когда объемы производства будут уже достаточны для того, чтобы обеспечить наших пациентов качественными и более дешевыми препаратами, чтобы у нас не было вот таких вот проблем, с какими мы сталкиваемся сегодня.
Спасибо, Галина Михайловна. А вот хватает вообще лекарств? Не было такого, что вот нужно уколы, а какой-то дефицит?
У нас с инсулинами практически не бывает такого, что нет лекарств совсем. Но вот единственное, что приходится менять один инсулин на другой, но мы меняем из той же группы, такого же времени действия. Но иногда пациенты, мы же тоже, у нас есть избалованные пациенты, которые не хотят этого делать, приходится покупать инсулины. Но с инсулинами, вот чтобы мы были на нуле, такого никогда не было. Заявку мы делаем ежемесячно, если появляются новые больные, мы включаем заявку. Вот. Но с таблетированными препаратами, конечно, хуже. Особенно это касается областной группы пациентов, когда, ну, практически мы не можем обеспечить даже какой-то маленький процент.
То есть проблемы все-таки, да, есть?
Да, есть. Но все-таки таблетированные препараты не такие большие стоимости, а инсулин, естественно, что это дорого. Вот, но будем надеяться, что все-таки у нас все наладится.
Спасибо. Галина Михайловна, вот мы немножечко о глюкометрах говорили, и, может быть, вернемся к этому. Вот о типах я все вас, наверное, перебила. Как днем, вечером, после еды, до еды. А вот типы глюкометров, какие лучше, тоже, вот, может быть, посоветуете?
Ну, у нас в основном сейчас глюкометры нескольких фирм, они все плазменные, то есть они показывают кровь по плазме, то есть они на 10-11% немножечко завышают в сравнении с капиллярной кровью. Но для нас даже это на руку, потому что если он на самом деле чуть ниже, это еще лучше. Вот. И я хочу сказать вот о тех приборах, которые как бы вот качественные. Это прибор «Контур» Байер производит. Чем он хорош? Он очень прост в использовании, там даже не нужно кодировать. То есть есть приборы, которые нужно кодировать, а этот прибор вот ставил пластинку из любой упаковки, он уже закодировал. Приборы достаточно точные, вот, но любой прибор все равно надо там несколько раз посмотреть с лабораторией параллельно. Очень люблю я фирму Акучек, особенно новые приборы Перформа, Перформа Нано, что рекламирует Якубович по центральному телевидению. Вот. Неплохие приборы фирмы Джонсон, Vantage Ultra, Vantage Select, последний Vantage Simple. Вот. Вантажские приборы, они тоже много лет у нас на рынке. Из наших приборов я тоже с большим уважением отношусь к Сателиту. Это глюкометр нашего российского производства. Он, ну, по стоимости он приблизительно, они все там порядка 1000 и до 2000, да, там, может, чуть меньше, чуть больше, где-то в районе 1500-2000 приборы стоят. Но полоски к Сателиту одни из самых дешевых. А вот последний Сателит Экспресс, к нему полосочки 450 рублей 50 штук. Ну, это одно из самых дешевых производств. И он достаточно, достаточно точный.
Спасибо. Галина Михайловна, вот вы еще сказали, что можно поговорить о патологии щитовидной железы, да, заболевания?
Ну да. Ну да, это такая патология, которая стоит на втором месте после сахарного диабета, да. И, конечно, сегодня она тоже имеет очень большую насущность и очень важна, потому что очень много лет в России не йодировалась соль. Вот если взять 50-е годы, когда ставили проблему йоддефицита, когда там в горных районах рождались кретины, глубокий был дефицит йода, и в России было налажено производство йодированной соли. 90% столов эту соль получали. Но и проводили профилактику. Тогда был антиструмен детей в школах, в садиках, работающих женщин кормили антиструмином. И как-то мы с таким глубоким дефицитом йода справились. И где-то в 70-х годах решили, что проблему мы решили и перестали йодировать соль. Вот я работаю эндокринологом с 90-го года. И вот я помню первые съезды российские, когда только разговор был о том, что надо наладить йодированную соль, производство йодированной соли, потому что вот то десятилетие, там, 15-20 лет, что соль не йодировали, там, 80-й, 2000-й год, конечно, это способствовало бурному росту патологии щитовидной железы. И фактически у нас соль на столах где-то начала появляться с 2000-го года. Сейчас, конечно, рынок насыщен йодерной солью, но, в принципе, это профилактика массовая. Йодерная соль должна быть на всех столах, потому что йод – это микроэлемент, который нужен для всех видов обмена. Это, в первую очередь, мозговая деятельность, умственная деятельность. Мы можем плохо себя чувствовать, чувствовать хроническую усталость, не да. понимать, в чем дело, а это дефицит йода. Конечно, в первую очередь профилактика препаратами йода – это йодит калий или йодомарин, который у нас на рынке, она нужна молодым людям, детям. Есть группы, которые требуют обязательной профилактики йод-дефицита. Это дети, подростки, беременные, кормящие. Особенно это важна проблема для беременных, потому что, когда женщина вступает в такую важную полосу своей жизни, закладка органов идет до 12 недель. Поскольку мы мало едим рыбы, у нас в почве, в воде мало йода, и в Московской области это слабая степень йодного дефицита. Если беременная женщина не будет добавлять препараты йода, особенно до 12 недель беременности, то мы будем иметь более низкий интеллект у ребенка. Мы его уже не поправим, да, ребенку потребуется репетитор, он будет хуже учиться. А если мы хотим вырастить хорошее поколение, которое побежит не за наркотиками, а ну, за какими-то прекрасными вещами, будет учиться и строить Россию красивой, богатой, и которой можно будет гордиться, да, конечно, мы должны этому вопросу уделять внимание. Беременные должны получать 200 микрограмм йодомарина всю беременность, начиная с первого дня. Я стараюсь молодежь, девочек готовить, кто планирует беременность, проводить профилактику йода даже до беременности, но это можно делать 100-150 микрограмм. Как наступает беременность, это 200 микрограмм. Дети, которые получают профилактику йодомарином, они лучше учатся, меньше болеют. Они, я своей насновой внучке это проверяю.
Я вот тоже вас хотела спросить. Просто вот купить йодомарин, у меня тоже внучке вот 10 лет.
На время учебы, да. Летом да? можно не давать, а на время учебы 100 микрограмм, одну таблеточку в день. Одна для ребеночка 10 лет это будет достаточно. Угу. Подростку уже надо больше, 150-200, угу. когда уже там 15 лет, половое созревание, там с 13 лет. А пока вот ребеночку 100 микрограмм достаточно.
Угу. Галина Михайловна, а вот проверять тоже щитовидную железу тоже ведь надо, да? Ну, увеличено, не увеличено, вот это тоже к вам, да? Приходить
ну,
надо.
Как бы мы когда проводим профосмотр, да. конечно, вот какие-то предприятия смотрим, там мы, конечно, смотрим это массово, да? Угу. Делать УЗИ щитовидной железы просто так, якобы убедиться, да? Мы не назначаем. Не мы смотрим, если мы видим какую-то патологию, если там нам не понравился там какой-то узел пропальпировался или там она увеличена.
То есть это визуально можно.
Да, визуально определить? Это можно определить, если щитовидная же, да, имеет какие-то проблемы. Конечно, нужно понимать, что если кто-то в роду имеет, допустим, мама имеет какую-то патологию щитовидной железы, потому что заболевания щитовидной железы, они достаточно связаны с генетикой. И нередко мы имеем вот семейные такие болезни. И вот если мама там имеет какую-то проблему, скорее всего, у дочери тоже где-то потребуется. Вообще вот идеальный вариант, если, например, девочка, планирующая беременность, проверит функциональное состояние щитовидной железы, проверит тиреотропный гормон. У нас в России, как и во всем мире, вот у нас есть приказ, в роддомах мы уже смотрим у младенца кровь на гормон щитовидной железы, потому что, хотя и редко встречается врожденный гипотироз, но это патология, которая, если вовремя не поставить диагноз, может привести к задержке развития физического и психического ребенка. Поэтому вот, и просто вот так повально там просто якобы посмотреть, что у меня с железой, это не нужно. Если какие-то есть жалобы, если есть какие-то визуальные, ну, на то основания, конечно, тогда нужно.
Галина Михайловна, спасибо вам большое. Вы как районный эндокринолог, конечно, очень принимаете большое количество пациентов, наверное, к вам со всего района едут. Сколько вообще у нас на учете вот так примерно стоит?
Ну, у нас второго типа 6,5 тысяч, наконец, вот 2014 года, и 350 с небольшим, это первый тип диабета, и около 50 пациентов детей.
Скажите, пожалуйста, вот вы еще проводите занятия в школе больных с сахарным диабетом. Расскажите об этих школах. Две школы, да, вы говорили?
Ну да, у нас работает школа на базе городской поликлиники номер 1. Слюсарева Татьяна Ивановна проводит занятия. Вот моя школа в городской поликлинике. Я работаю с 2000 года. Но, к сожалению, конечно, тот объем, который я могу... Но за год обучить это порядка там 80-100 человек, потому что набираются группы там по 10-15 человек. Сейчас мы занимаемся в связи с ремонтом поликлиники в конференц-зале. Я могу побольше взять пациентов, но а так я больше 12, как правило, не брала. Ну и в среднем я там 70-80-100 пациентов в год могу обучить. Конечно, и само это обучение приносит большое удовлетворение, потому что когда человек уже более-менее грамотно разбирается, потом человек, идущий учиться в школу, ясно, что он идет навстречу, что он хочет себе помочь. И, ну, последние годы уж как-то навыки-то наработались, и, конечно, я большое удовольствие получаю, когда пациенты приходят там с сахарами за десятку, а выпускаешь их с шестерочками, и они довольны и благодарны, и потом у нас же дух соревнования, он с тех годов еще социалистических, да, и когда у кого-то получается, то хочется и всем, и вот это вот дух соревнования, когда там их заставляешь писать еду, и когда они там уже пока какие у них показатели. Естественно, даю много литературы, естественно, какие-то вознаграждения, но особенно отличишься со мной, так вот интересно работать. Конечно, приглашаю, у кого есть желание, потому что интереснее работать с человеком, который хочет сам себе помочь. Да? Если человек пришел с дневником...
Вместе с врачом.
Да, если он пришел с дневником самоконтроля, если он сам хочет что-то изменить, да, естественно, с таким человеком хочется работать. А если пациент пришел, мне только лекарства, я ничего не хочу, конечно, он сам не хочет себе помочь, с такими пациентами трудно.
А сколько по времени школа это действует?
Ну вот с первым типом я занимаюсь 8 занятий, мы занимаемся раз в неделю, это значит 2 месяца. Mm-hmm. Со вторым типом 7 занятий, но в принципе мы можем провести дополнительные занятия. Иногда я с девочками провожу по беременности занятия, планирующим беременность.
Михаил, а как-то вы, вот можно телефончик или как записаться? Или к вам надо на прием прийти?
Нет, например? Не надо приходить на прием, можно позвонить по телефону 343-59. И
узнать,
я запишу. Да, единственное, что я через 2 дня ухожу в отпуск.
Ну хорошо, вам хорошего отдыха тоже желаем, чтобы все было хорошо. Уважаемые радиослушатели, наш прямой эфир подходит к концу. У нас осталось немножечко время для рекламы. Я благодарю Галину Михайловну, Нагорного районного эндокринолога, за обстоятельную беседу. Надеюсь, что она поможет распознать диабет в начальной стадии и успешно его лечить. А это возможно только совместно пациент плюс врач, да, как мы сейчас вот сегодня говорили.
Но у нас много эндокринологов. У нас эндокринологи работают в городских поликлиниках. Вот Слюсарева Татьяна Ивановна, Иконуш Гигарина во второй поликлинике. У нас в поликлинике в нашей только 4 эндокринолога. Швеция, попадала в Гиннес с большим стажем. Оленик Ольга Анатольевна, она сейчас в декретном отпуске. У нас молодежь приходит. Новицкая Ирина Александровна пришла к нам в поликлинику. У нас есть совместители в Быковской поликлинике, очень грамотный эндокринолог Афонин Людмила Александровна. Совместитель в Удельнинской, Ильинской поликлинике Александр Юрьевич. То есть у нас целая плеяда. У нас замечательные эндокринологи в гастроотделении ЦРБ. Это Брайцева Елена Леонидовна и Маркин пришел, новый доктор. Вот, так что у нас, я не одна, у нас распознавать диабет есть очень много товарищей.
Спасибо большое. Спасибо вам огромное за работу, вам хорошего отпуска.
Спасибо.
И если
спасибо.
Будем приглашать, приходите к нам еще.
Спасибо большое, Галина Михайловна. До свидания. Спасибо.